Здравствуйте, сегодня вторник, 2 августа, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнениях участников и экспертов. Выводы вы делаете сами, а свои мысли можете высказать, подписавшись на телеграм-канал «Время свободы». Сегодня в выпуске. Верховный суд России признал входящий в состав вооруженных сил Украины полк «Азов» террористической организацией. Джо Байден объявил о ликвидации в Кабуле лидера Аль-Каиды Аймана ас-Завахири. В Белом доме сочли несерьезным ответ Москвы на предложение об обмене находящихся в заключении в России граждан США на Виктора Бута, осужденного в Америке за незаконную торговлю оружием. Также сегодня.
Убивает не то, что он там чекист, или он там был поваром, или просто кем угодно, скрипачом. А вот это личность, нежелание расти, и при этом нежелание давать расти всем остальным, вот я не буду, мне это не интересно, и вам все это кажется.
Телеведущая Татьяна Лазарева о том, что движет Владимиром Путиным, начавшим агрессию против Украины. Верховный суд России по требованию Генеральной прокуратуры признал украинский полк «Азов» террористической организацией. Теперь люди, признанные сторонниками полка, могут стать обвиняемыми по статьям о терроризме. Полк «Азов» был создан в 2014 году как добровольческое формирование. У его истоков стояли активисты крайне правых взглядов. Сейчас «Азов» является составной частью вооруженных сил Украины. Его бойцы участвовали весной этого года в обороне Мариуполя. Несколько сотен военных из полка были взяты в плен. Признание «Азова» террористической организации существенно осложняет возможность обмена пленных украинских бойцов на российских военнослужащих. Впрочем, массовая гибель украинских пленных в колонии в Еленовке на оккупированной территории Донбасса наводит многих на мысль, что российские власти и не собирались проводить такой обмен. Военные эксперты продолжают приводить доказательства несостоятельности версии Министерства обороны России, согласно которой колония в Еленовке была обстреляна вооруженными силами Украины с помощью ракетных систем «Хаймарс». Вот что говорит об этом украинский военный эксперт, сотрудник проекта «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.
Во время видео, которое демонстрировали российские пропагандисты с места трагических событий, отчетливо было слышно от одного из, скажем так, наблюдателей за тем, что делали пропагандисты, как они снимали, как они фотографировали. Там не снимайте, там это не снимайте, там это не показывайте. Что не показывать, что не снимать. Ведь если бы шла речь, например, о телах погибших, то их и так показывали без какой-либо цензуры. Наоборот, они это как будто бы даже смаковали тела погибших. С другой стороны, что это могло быть? Это могло быть именно эпицентром взрыва. Не показывать эпицентр взрыва. Представить себе такую ситуацию. Если поверить российской пропаганде и представить себе, что это был действительно реактивный боеприпас М-142 «Хаймарс», который попал именно в эту колонию, то как раз именно эпицентр взрыва и нужно было показывать, чтобы максимально продемонстрировать, что действительно они правы, это правда. Но если ты не хочешь показывать эпицентр взрыва, значит, ты его хочешь скрыть. Если ты его хочешь скрыть, значит, этот эпицентр взрыва, любой взрывотехник, любой специалист по взрывному направлению, он сможет опознать, какого типа это был взрыв, какого типа было взрывчатое вещество использовано и так далее. Это оценивается по разбросу осколков, по взрывной волне и так далее. На мой взгляд, использовалось именно взрывное устройство направленного типа. Не столько термобарическое, а сколько классический боеприпас. Если мы все-таки говорим о термобарическом, то это следует понимать, что возникает в радиусе 500 метров фактически вакуум. Вакуум, который сжимает, уничтожает абсолютно все. Термобарическим боеприпасом мог быть, например, МО-10104 и его модификации. Это термобарические боеприпасы для АТОСа-1А «Солнцепёк». Это тяжелая огнеметная система, которую используют российские оккупанты. Если ты находишься в эпицентре любого взрыва, то у тебя вообще даже может ничего и не остаться, по сути. Это действительно так. Но чтобы такого объема помещения охватить, нужна достаточно мощная боевая часть. Боевой части в 90 килограмм, как у ракет «Хаймарс», это М-31А1А2 модификации, ее в принципе недостаточно, чтобы создать подобного рода эффект, если только это, например, не склад с боеприпасами или горюче-смазочными материалами. материалами. Именно взрывное устройство, которое было использовано, оно в процессе своей детонации создало еще и высокую температуру внутри помещения, которая и стала причиной достаточно серьезного пожара в колонии. Поэтому даже говорить про М142 «Хаймерс», который в основном является осколочно-фугасного типа, не приходится. Давайте исходить изначально из того, а какова была цель подобного рода военного преступления. Какую цель преследовали российские оккупационные войска, совершая подобное военное преступление? Устрашение? Да нет, но это слишком просто, чтобы устрашение. На мой взгляд, они этим военным преступлением пытались скрыть другое военное преступление, а именно непосредственно казни, издевательства, пытки, которые проводились в колонии и которые переживали не все военнопленные. То есть за этот период, когда у них находилось в плену иное количество украинских военнослужащих, пополнился список именно тех, кто не пережил эти пытки, и тех, кого они уже казнили умышленно. Как-то это военное преступление следовало, ну, скажем так, заминать. И подобного рода они придумали сценарий с применением якобы М142 «Хаймерс» вооруженными силами Украины по своим же собственным военнопленным. То есть, по сути, их больном воображении они решали несколько задач. Первая задача – они скрывали свои военные преступления и количество погибших они относили, и число тех замученных и расстрелянных военнопленных до этой трагедии. А попутно еще у них появляется возможность обвинить и дискредитировать вооруженные силы Украины в том, что они расстреливают своих же собственных военнопленных. Да еще и оружием, которое предоставляют Соединенные Штаты Америки. Вот такая вот многоходовочка.
Это было мнение украинского военного эксперта, сотрудника неправительственного проекта «Информационное сопротивление» Александра Коваленко. Агрессия России против Украины продолжается уже 160-й день. Обстрелы украинских городов не прекращаются. Украинское командование заявляет об освобождении нескольких населенных пунктов в Херсонской области в последние дни, где ожидается наступление украинской армии, куда перебрасываются сейчас дополнительные российские подразделения. Однако никуда не делась опасность наступления на севере Украины с территории Беларуси. По-прежнему не исключена возможность участия в нем и белорусских регулярных воинских частей, которые чуть ли не с прошлого года проводят учения на белорусско-украинской границе. Вот что говорит об этом украинский политолог и блогер Кирилл Сазонов, который после начала войны добровольно вступил в ряды вооруженных сил Украины.
Беларусь начала учения еще, если я не ошибаюсь, в декабре месяце. Потом они их продлили. И вот они их продлили в очередной раз до 23 числа. Это вы будете смеяться, они продлили их в 12 раз. Представляете, что такое? Ты выполняешь план, выкатываешь вот этот выделенный тебе бензин завезенный, используешь это масло, съедаешь эти консервы, все. Подразделения должны отойти к местам постоянной дислокации. И тут тебе говорят, продляем. Где все брать? Как логистически все подвозить? Опять утверждать это на уровне министерств и ведомств. То есть это на самом деле очень бюрократический, очень логистически тяжелый процесс. И они его повторяют 12 раз. Они уже оттянули часть ДСУ, естественно, их ждут. И там постоянно находятся наши люди. Там нет простой накатанной открытой дороги для них. Это факт. Но очень уж дорогостоящее удовольствие. Тем более, смотрите, кроме вот этих 12 раз продления учений, состав с техникой на днях разгрузился, которая пошла на охрану государственной границы Беларуси от Украины. Второй состав в Барановичах с техникой тоже разгружается, тоже пойдет на границу с Украиной. В Барановичи, это знаменитый белорусский аэродром, регулярно прибывают российские пилоты вертолетов и остаются там. Учат белорусских коллег. Чему? Естественно, общий курс подготовки – это ведение боевых действий, ведение огня. Но главное, на чем они сосредоточены, это высадка десанта. Далее. Чем обстреливают сейчас Никополь, чем обстреливают Николаев? Это ракеты С-300, зенитно-ракетный комплекс. Как понятно из названия, это ракеты «Земля-воздух». Это для того, чтобы сбивать самолеты. Их сейчас Россия переделала в «Земля-земля», ими обстреливает наши города. Там дальность поражения не очень большая, как не очень. С точки зрения арты большая, с точки зрения хаймерсов маленькая, до 40 километров. Беларусь теперь делает то же самое. Кроме своей арты, кроме своих танков, кроме своих ракет и российских, они переделают С-300 «Земля-земля». Наверное, тоже, чтобы стрелять не по Польше, не по России. Еще учтите, что там очень много россиян в белорусской форме. Некоторые говорят, что там россиян уже 80%. 80%. То есть, как говорят специалисты, с которыми я общаюсь, что белорусская армия боится входить, боится увязнуть сразу. Поэтому предварительно будет нанесен очень мощный ракетный удар. И уже потом они пойдут по выжженной земле, чтобы занять хотя бы 3 региона. Планов идти на Киев у них нет. Планы идти на Киев были у Путина, но опять-таки, о чем говорят разные достаточно компетентные люди, что у Путина с Лукашенко было соглашение. Путин берет Донецкую область, объявляет о завершении первой фазы спецоперации, так называемой, и потом Путин прет всеми силами в сторону Киева, а Лукашенко, в свою очередь, заходит со своей стороны. Но мы видим, с Донецкой областью не получилось, россияне оттуда, я это называю, начинают потихонечку бежать на Херсон, чтобы удержать хотя бы Херсон, потому что ни с Бахмутом, ни с Северском, ни со Славянском, у них ни с Авдеевкой ничего не получилось. Был сценарий такой, сейчас его могут менять. Сценарии меняются, жизнь живая.
Это было мнение украинского политолога и блогера, сейчас военного, Кирилла Сазонова. В Кабуле в прошедшие выходные ударом с беспилотника был убит Айман ас-Завахири, возглавивший террористическую сеть Аль-Каида после ликвидации американским спецподразделением ее основателя Усамы бен Ладена. Согласно данным американской разведки, ас-Завахири был главным организатором террористических атак 11 сентября 2001 года, крупнейшей террористической акции на территории США, в результате которой погибли почти 3000 человек. О ликвидации ас-Завахири объявил президент США Джо Байден, по инициативе которого, напомню, в августе прошлого года американские войска были выведены с территории Афганистана.
В субботу под моим руководством Соединенные Штаты нанесли успешный авиаудар в Кабуле, в результате которого был убит эмир Аль-Каиды Айман ас-Завахири. Правосудие свершилось, и этого террориста больше нет. Неважно, сколько времени это займет, неважно, где вы прячетесь, если вы представляете опасность для нашего народа, для Соединенных Штатов, мы вас найдем и уничтожим. Когда я завершил нашу военную миссию в Афганистане около года назад, я исходил из того, что после 20 лет войны Соединенные Штаты больше не нуждаются в присутствии тысяч наших солдат на афганской земле для защиты Америки от желающих нам зла террористов. Но я пообещал американскому народу, что мы продолжим проводить эффективные контртеррористические операции в Афганистане и за его пределами. Это как раз то, что мы сейчас делаем. Соединенные Штаты не провоцировали эту войну против террора. Она сама пришла к нам. И мы ответили в соответствии с принципами, которые поколение за поколением формировали нашу нацию. Защита невинных граждан, защита свободы. Мы никогда не сдаемся. Мы никогда не отступаем.
Говорил президент Соединенных Штатов Джо Байден, согласно заявлениям представителей американских спецслужб, ас-Завахири во время удара находился на балконе дома, в котором жил, никто из членов его семьи и мирных граждан не пострадал. Напомню, что после ухода из Афганистана американских войск власть в стране захватила признанное во многих странах террористическим движение «Талибан». Послушайте информационный дайджест «Время свободы». Сегодня вторник, 2 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сообщила на очередном брифинге о том, что Москва выдвинула встречное предложение в ответ на предложение Вашингтона обменять находящихся в заключении в России граждан США, бывшего морского пехотинца Пола Уиллана и баскетболистку Бритни Грайнер, на отбывающего 25-летний срок заключения в Соединенных Штатах торговца оружием Виктора Бута. Уиллан осужден в России по обвинению в шпионаже, Грайнер предъявлено обвинение в контрабанде наркотиков. Карин Жан-Пьер назвала предложение Москвы несерьезным, но отказалась раскрыть его детали. Однако стоит заметить, что телеканал CNN несколько дней назад сообщал, что Россия потребовала добавить к обмену приговоренного к пожизненному заключению в Германии россиянина Вадима Красикова, признанного виновным в убийстве в центре Берлина бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Хангашвили. Тему продолжает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаринов.
В Америке Виктора Бута называют торговцем смертью. Уроженец Душанбе и выпускник военного института иностранных языков, он создал целую бизнес-империю по нелегальной торговле оружием. Его клиентами были диктаторские режимы и повстанческие армии Африки, а также Талибан и Аль-Каеда. Несмотря на огромный объем собранных данных о его деятельности, ему долгое время удавалось избегать ответственности. В 2002 году, когда Интерпол получил международный ордер на его арест, он переехал в Россию, но его империя продолжала действовать. Чтобы получить материал, имеющий доказательную силу в американском суде, спецслужбы США разработали операцию, в которой агенты этих служб выдали себя за представителей колумбийской левой экстремистской партизанской группировки, заинтересованной в приобретении большой партии вооружений. В конце концов, обычно крайне осторожный Бут не устоял перед искушением и в марте 2008 года отправился на встречу с покупателями в Бангкок. Переговоры проходили в номере отеля, оборудованном скрытыми видеокамерами. Виктор Бут выразил готовность поставить мнимым колумбийцам 800 зенитных управляемых ракет класса «Земля-воздух», 30 тысяч автоматов Калашникова, 10 миллионов патронов к ним, 5 тонн пластичной взрывчатки, а также сверхлегкие самолеты, оборудованные реактивными гранатометами и беспилотники. Соглашаясь на эту сделку, Бут прекрасно знал, что колумбийская группировка признана в США террористической организацией и что ракеты будут применяться против американских вертолетов, занимающихся в Колумбии борьбой с наркотрафиком. Бут был арестован в Таиланде и экстрадирован в США. Он не признал себя виновным и не давал показаний в суде. В итоге он был приговорен к 25 годам лишения свободы. Адвокат Бута Стив Зису считает, что его клиент наказан за мнимое преступление. Аналогичного мнения придерживается жена Виктора Бута Алла.
Прокуратура не предоставила ни одного документа, ни одного, доказывающего тот факт, что Виктор торговал оружием. Потому что если бы, конечно, у них была бы такая возможность, они бы это сделали.
Но у эксперта по контролю за незаконным оборотом оружия Кэти Остин иная точка зрения. Судья Шира Шендлин назначила Виктору Буту минимальное наказание – 25 лет, тогда как обвинение просило приговорить его к пожизненному заключению. Думаю, обвинение представило убедительные доказательства его вины. Минимальный приговор полагается, если вы продаете одну ракету «Земля-воздух», а Бут предлагал продать целый арсенал – 700-800 ракет, тонны взрывчатки, тонны боеприпасов. Состоится ли предложенный США несколько недель назад обмен Виктора Бута на двух американцев, Пола Уилана и Бритни Грайнер? Первый, напомним, приговорен российским судом к 16 годам строгого режима за шпионаж. Вторую как раз в эти дни судят за контрабанду наркотиков. Госсекретарь США Энтони Блинкен подтвердил, что обсуждал на днях эту тему по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Однако дело осложняется встречным предложением Москвы. Она, как сообщают американские медиа, хотела бы включить в обменный список сотрудника российских спецслужб Вадима Красикова, который приговорен в Германии в декабре прошлого года к пожизненному заключению за убийство бывшего чеченского полевого командира Зелимхана Шангашвили. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кёрби считает российское предложение неприемлемым. Удерживать двух американцев, которые были незаконно задержаны в качестве заложников, чтобы обменять их на убийцу, осужденного в третьей стране, мы вообще не считаем это серьезным встречным предложением. Это не что иное, как недобросовестная попытка русских публично уклониться от сделанного им предложения. Мы призываем Россию отнестись к этому предложению серьезно. Вчера американская пресса сообщила о новом предложении Москвы – обменять Уилана и Грайнер на Бута и Владислава Клюшина, который обвиняется в США в киберпреступлениях. Владимир Абаринов, Радио Свобода, Вашингтон.
Вы слушаете «Время свободы». Много шума наделало сообщение о том, что бывший глава Роснана, бывший вице-премьер России Анатолий Чубайс попал в реанимацию в Италии. Он был одной из ключевых фигур и идеологом приватизации российских предприятий в начале 90-х годов прошлого века. После начала войны в Украине Чубайс уехал из России, но открыто российскую агрессию не осудил. Болезнь Чубайса немедленно породила слухи о его отравлении. Согласно поступающим сейчас сообщениям, его состояние стабилизировалось. Наиболее вероятной причиной заболевания является синдром Гиена-Барре. О том, что он собой представляет, говорит врач-невролог, нейрогенетик Елизавета Макашова.
В целом, синдром Гиена-Барре – это редкое заболевание. Оно аутоиммунное, часто возникает после вакцинации или вирусных инфекций, и оно приводит к повреждению периферических нервов. Человек может быть парализован. Условно, во время этого заболевания не обязательно оно разовьется до степени парализации. Как правило, это заболевание лечится очень хорошо. Могут быть очень легкие двигательные нарушения, и в целом в течение нескольких недель это заболевание, оно сначала прогрессирует, а потом проходит. Даже без лечения некоторые пациенты самостоятельно восстанавливаются. Это заболевание аутоиммунное. Такой гипериммунный ответ происходит, что организм, по сути, начинает поражать сам себя, если говорить простым языком. Здесь процент выживаемости приближается, ну, в зависимости от формы, конечно, приближается к 100% при самых распространенных формах. Если повреждаются сами нервные волокна, то там выживаемость чуть меньше. Может потребоваться, в принципе, этим пациентам кислородная поддержка, поэтому нужно, чтобы те центры, которые занимаются такими больными, чтобы у них было хорошее отделение реанимации, потому что, например, может развиться слабость дыхательных мышц. Могут развиться бульбарные нарушения, когда там человек не может глотать самостоятельно. Но в общем и целом при этом заболевании прогноз более чем благоприятный.
О том, что представляет собой так называемый синдром Гиена-Барре, говорила врач-невролог, нейрогенетик Елизавета Макашова. Синдром Гиена-Барре считается наиболее вероятной причиной заболевания Анатолия Чубайса. 22 июля Татьяна Лазарева вместе с Ильей Яшиным, Максимом Кацем, Вероникой Белоцерковской и Русланом Шевединовым пополнила список физлиц иностранных агентов в России. Лазарева не только известная телеведущая, но и общественный деятель, в прошлом активная участница оппозиционного движения после выборов в Российскую Госдуму 2011 года и последовавших за ними массовых протестов. Она вместе с супругом Михаилом Шацем входила в Координационный совет оппозиции и позже неоднократно принимала участие в протестных акциях, высказывалась и высказывается против политики российских властей. Ее общественная деятельность, судя по всему, стоила ей работы на российском телевидении. Российское вторжение в Украину застало Татьяну Лазареву в Киеве. Вот что она думает о том, зачем Владимир Путин затеял эту войну.
Самое печальное, то, что мы это уже все видели, как бы в какое-то тоже время террора в России, который был всех этих иноагентов, всех этих врагов народа, в советское время тоже, в общем-то, театры. Мы прекрасно знаем во времена застоя, что это было такое, то есть ставились какие-то смешные выдавили, или что-нибудь про героя социалистического труда, или там про войну героя. Злободневного-то ничего не было, самокритики-то не было, какого-то копания, рефлексии, этого не было ни в кино, ни в театре. То есть редкие вещи, звучат театр на Таганке и так далее. Все это мы уже проходили, и это настолько все просто непонятен смысл. Да нет, не хочется понять, ничего не хочется уже понимать про Владимира Владимировича. Все понятно, но вот эти его иллюзии в голове, что действительно так можно взять и снова сделать, это же закончится все потом. И ради чего он старается? Ради остатка своей жизни? Или ему действительно кажется, что таким образом он уверен в том, что вот останавливая прогресс роста своей собственной страны, он таким образом улучшает ей жизнь? Это как любопытно, какова цель-то? То есть цель просто свою жизнь какую-то устроиться, да, как ему кажется, или все-таки цель, ну, как бы, представляешь огромную страну, весь этот империализм, его имперскость, не его лично. Ну, то есть, вот понятно, что это его лично, но он-то думает, что это такая вот большая страна, которая всем надает уши. Потому что при этом страна продолжает жить в нищете, и вот это опять затягивание поясов и работа на военно-промышленный комплекс. Господи, боже мой, в 21 веке, ну, прям хочется, чтобы кто-нибудь ущипнул меня, и желательно его. Перевернулось все с ног на голову опять, ага, и главное, что прогресс, который, очевидно, все равно наступает на пятки. Технологическая революция, которая произошла опять в очередной раз, ну, так было там в те же самые 50-е годы, да, 19 века. Перед революцией тоже был большой очень скачок технологический, сейчас тоже. Но понятно же, что те, кто не успевает вскакивать на все это, ну, они пропадают и исчезают, двигаются все дальше. А вот, собственно, окружение Владимира Владимировича, те, кто там вместе с ним как-то это все проводят сейчас, они действительно реально же, ну, собственно, как можно жить там в наше время и не понимать, что такое YouTube, и не знать, что такое соцсети, и не понимать смысла вот этого всего. Красноязычность и закостенелость, простите, то слово. Это закостенелость, которая многим людям свойственна с возрастом. К сожалению, вот она оказалась свойственной руководителем нашей страны. Нежелание никуда смотреть, нежелание никуда двигаться, желание действовать по своим каким-то там стандартам, которые были уже, и нежелание ничего менять. В другую сторону, вот такое вот нас подкосило слегка. Убивает не то, что он там чекист, или он там был поваром, или просто кем угодно, скрипачом. А вот эта личность, нежелание расти, и при этом нежелание давать расти всем остальным, вот я не буду, мне это не интересно, и вам все это должно быть интересно. Только жалко, что сейчас из этой страны опять в очередной раз, господи, какой уже это вот алия какая-то, вот только исход. Сколько за эти годы уже было таких исходов? И как раз очередной и самый умный, самый рефлексирующий, самый активный, желающий что-то делать, люди уезжают из этой страны. Но там кто? Их не так много. Это небольшая прослойка людей, на самом деле, которые именно, которые готовы меняться и менять что-то вокруг себя. Все истончается, она истончается все тоньше и тоньше. И все сложнее и сложнее там оставаться тем. За это у меня тоже просто очень я переживаю. Тем, кто, вообще говоря, тоже думает и тоже хочет вырваться. Даже не просто из страны, а вообще вырваться хотя бы из этого вот навязанного мышления, этих навязанных новых норм, которые расширяются и расширяются все больше и больше. Да, нормально доносить, нормально унижать, нормально обвинять какие-то новые нормы, которые в твоей стране становятся на твоих глазах нормами. Ведь это ненормально все. И людям, которые живут в этом и понимают все больше и больше, что они не такие, как все, они не похожи, но это такое то очень неприятное состояние, когда ты понимаешь, что ты ненормальный. Вокруг все нормальные, а ты нет. Это очень сложно жить с таким.
Говорила российская телеведущая и общественный деятель Татьяна Лазарева. Интервью с ней записала моя коллега Татьяна Вольская. Очень рекомендую полностью прочесть это интервью на нашем сайте в интернете www.svoboda.org. Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте «Радио Свобода» и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на Telegram. Канал «Время свободы». Ну, а у меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».